Алексей Шведов. Юля Камикадзе. Примостившись на табуретке у запотевшего стекла, Юля указательным пальцем рисовала на нем различные кружочки, треугольнички и другие геометрические фигуры, преимущественно простые, не особо навороченные, так что какие-либо многогранники на ее чертежах отсутствовали. Кондиционер в ее ячейке был включен на максимум, поскольку если вы пытались установить регулятор в другое положение, то он почему-то начинал искрить. Вызвать же мастера все никак не получалось. В общем, в комнате было довольно жарко. На улице только что прошел дождь. Немногочисленные прохожие либо кутались в плащи, либо прятались под энергозонтами, либо имели при себе и то, и другое. Открыв рот, Юля приблизила лицо к стеклу, и теплое дыхание заставило только что нарисованный кружочек вновь запотеть, хотя его очертания все еще проглядывали сквозь термозаплату. Юля ждала звонка. Было уже 5:05, а Игорь обещал позвонить в 6. Так, по крайней мере, они договорились по сети. С другой стороны, они могли запросто обсудить все и по электронной почте, но Юля как-то намекнула, что у нее есть видеофон, и Игорь в следующем письме полюбопытствовал, какой у нее номер. В общем, он написал ей, что позвонит в среду в 6. А уже начало 7. «Конечно, это ничего не значит», — думала Юля, рисуя на стекле почтовую собаку. Либо он позвонит с секунды на секунду, либо у него возникли какие-то проблемы со связью, а может быть еще что-то. В любом случае, рано или поздно, даже если он не свяжется с ней по видео, она выловит его послание в своем компьютере. К слову, к интернету Юля подключена не была, так как зарплата у нее была маленькая, и она не могла себе позволить регулярно уходить в матрицу. Да и компьютер у нее был старый, 10-летней давности. «Пи-пи-пи-пи», — запищал видеофон. Юля мгновенно соскочила с табурета и бросилась к экрану. Она сама себе удивлялась. Влюбиться в человека, которого она видела только на фотографии, который, к тому же, из другого города. Да.
Лицо Игоря, медленно проявившееся на экране, имело то официальное выражение, которое обычно присуще ведущим новостей.
Очевидно, он не знал, кто подойдет к видеофону, но, увидев, что это Юля, тут же приветливо заулыбался. «Привет, Джулия!» Связь была так себе. «Слушай, я тут не из дома звоню, но, короче, суть такая. У нас тут намечается нечто типа слета камикадзе. Ты, если хочешь, прилетай».
«Но», — забормотала ошарашенная Юля, «но я же не прыгала ни разу, я ведь тебе писала».
«Надо же когда-то начинать». Игорь на экране вдруг на секунду исчез за жалюзи горизонтальных помех, но тут же вновь вернулся на место. «Короче, соберутся человек 40, ну, не только местные. Мы для этого вчера даже специально дом один недостроенный захватили, вроде гостиницы будет. Так что ты давай, не тормози, бери билет на ракету и двигай к нам. Я тебя встречу. Ну, как?»
«Ой, это так неожиданно», — забормотала Юля. «Мне надо подумать».
«Да что тут думать?» — скривился Игорь. «Заказываешь билеты, все дела. Ты тем более сейчас в отпуске, сама писала».
Работала Юля учителем биологии. А с Игорем познакомилась через доску объявлений в Фидо 2 месяца назад. Она написала ему первое. Именно от него девушка узнала о существовании такой разновидности экстремально-эзотерического спорта, как камикадзе. Хотя, как позже выяснилось, это молодежное движение в последнее время было распространено достаточно широко. Впрочем, нельзя сказать, что Юля раньше интересовалась подобными вещами. Она была обычной, скромной преподавательницей, и в свои 25 лет к молодежи себя уже не относила. Подруг и друзей у нее, в общем-то, не было, за исключением коллег по работе, с которыми она иногда пила сухое вино по субботам и, теряя под воздействием алкоголя свойственную ей скрытность, читала им свои стихи. Жила она одна, в небольшой ячейке школьного общежития для учителей, отделившись от матери еще год назад. Ни мужа, ни просто парня у нее не было, хотя, конечно же, Юля мечтала порой о близких отношениях с каким-нибудь мужчиной. Влюблялась Юля довольно часто, но объектом своей любви об этом никогда не сообщала, разве что только в мечтах и стихах. Жертвами ее чувств становились другие учителя, не только из их школы, а иногда даже и старшеклассники. Сексом она занималась очень редко, и все время по пьянке с одним и тем же партнером, вечно унылым физиком Костей, который 2 года назад развелся и теперь никак не мог найти себе девушку, что его очень расстраивало. На следующий день Юля обычно сторонилась коллеги, а если им приходилось вдруг встретиться, то девушка сильно смущалась и убегала. Свои интимные отношения оба ни разу вслух не обсуждали.
почему бы и правда не слетать в Екатеринбург, подумала Юля. Отпускные у меня есть.
Протянула она. Допустим, я возьму билет. Но я не смогу прилететь больше, чем на 3 дня. И как я тебя там найду?
Классно, оживился Игорь. Короче, ты мне все сообщишь письмом, а я тебя встречу.
А что с собой брать?
Что брать? Недоуменно переспросил Игорь.
Да хрен его знает. Можешь вообще с пустыми руками лететь. Хотя, если на несколько дней, денег возьми. Че еще брать-то?
В общем, короче, сегодня среда, начнется все в субботу. Прилетай или в пятницу вечером, или в субботу утром. Я встречу. А теперь, сори, но я звоню с работы матери и долго говорить не могу. Короче, все. В общем, вроде как договорились. Прилетишь?
Прилечу. Юля тут же смущенно опустила взгляд, поскольку сама не ожидала от себя такой быстрой капитуляции. Лететь одной в незнакомый город, к незнакомому парню.
«О, Боже!» – подумала она. «Кажется, в моей жизни наступают решительные перемены».
В межрегиональной ракете Кемерово-Екатеринбург на экранах телевизоров транслировали ОРТ, а вместе с остальными пассажирами, всего их было около 20 десятков, Юля вынуждена была смотреть антипиратскую программу Никиты Мухалкова, один из выпусков, который она уже видела. На ее взгляд, подобный подход к голопиратам был необоснованно жестоким. Неужели нельзя бороться с нарушением прав как-то по-другому? Мухалков считал, что нет. Известный режиссер был стар, очень стар, но благодаря последним медицинским технологиям все еще держался в седле. Как преподаватель биологии, Юля старалась быть в курсе подобных вещей и знала, что многие пожилые люди с достатком выше среднего жили сейчас в основном за счет регулярной пересадки органов, частичной киборгизации, перенастройки иммунных систем и генетической коррекции. По их кровеносной системе плавали взад-вперед миниатюрные телесенсоры, мгновенно реагирующие на любые нездоровые изменения в организме. Если таковые имели место, то через узловой чип, располагающийся под сердцем, об этом немедленно сообщалось на компьютер медцентра. Почти мгновенно срабатывала обратная связь, и чип впрыскивал в кровь пациента нужное лекарство. 2 милиционера ввели в студию парнишку лет 18, испуганно озирающегося по сторонам. Он знал, что ему грозит, но тем не менее все же решился нарушить закон. Что посеешь, то и пожнешь. Грозно шевеля усами, Мухалков сообщил зрителям, что этот юноша торговал пиратской голопродукцией, а взяли его с поличным.
«Я только продавец», — бормотал несчастный, пока его затаскивали на эшафот. «Я ничего такого не сделал».
Мухалков, что есть силы, ударил его кулаком в промежность. Милиционер, прилаживающий петлю на шею несчастного, вынужден был остановиться, поскольку голопират безвольно обвис в руках его коллеги. Схватив юношу за волосы, одним сильным рывком Мухалков сбросил его на пол.
«Он торговал моим последним фильмом «Ласточки Дагестана», права на тиражирование которого принадлежат компании ОРТ «Голо».
В зале яростно закричали. На сцену вылетела какая-то рыжая женщина в футболке матери против голопиратства и вцепилась мальчишке в лицо ногтями, а потом принялась пинать его в живот и ниже, сопровождая свои действия смачными плевками. Режиссеры и зрители подбадривали ее различными комментариями, а после казни подарили лицензионную дискету с «Ласточками Дагестана». Счастливая женщина поцеловала Мухалкова в щеку и, сопровождаемая аплодисментами, спустилась в зал. На прощание ведущий вновь толкнул короткую речь о борьбе с пиратством, и на этом передача закончилась. Титры шли поверх болтающегося на виселице трупа. После просмотра передачи у Юли было такое ощущение, будто ее чем-то огрели по голове. Чувствовала она себя оглушенной и подавленной. «Куда катится мир?» – думала она. «И куда катимся мы сами вместе с нашим миром?» Ответа не было. Потом показали какой-то дурацкий мультфильм про цыплят, затем рекламу за умные книги Андрея Литвинова «Горизонтальные думающие машины», и настроение Юли более-менее вошло в норму. Прикрыв глаза, она попыталась представить их первую встречу с Игорем. «Наверное, это будет примерно так. Вот она сходит с трапа,
проходит сквозь таможенный сканер и видит его, стоящего среди других встречающих. Игорь оказывается высоким, и это радует, поскольку она сама ростом 1,77 м, и когда мужчина ниже, это ее немного смущает. Ведь мужчины привыкли во всем ставить себя выше женщин, а если в физическом плане все выходит наоборот, то они ощущают внутренний психологический дискомфорт. Ну, а Юле обычно очень неудобно за то, что она заставляет людей чувствовать себя не в своей тарелке. Но здесь, слава богу, иная ситуация. И вот они медленно приближаются друг к другу.
«Уважаемые пассажиры, через 10 минут наша ракета прибывает в Екатеринбург».
Юля вздрогнула и открыла глаза. За стеклянной поверхностью экрана, свисающего с потолка перед ее креслом, вместо программ канала ОРТ прятался то ли пилот, то ли еще кто-то. А может, это была и видеозапись.
«Прошу всех пристегнуть ремни».
Девушка послушно пристегнулась и уставилась в окно. Внизу со страшной скоростью мелькали леса. У мамы глаза на лоб вылезли, когда Юля сказала ей, что собирается на днях в Екатеринбург. Ей тут же захотелось знать, для чего дочери нужно туда лететь и когда-то вернется. «Ах, мама, я сама не своя, я словно на автопилоте». Этого Юля ей, конечно, говорить не стала, потому что мать тут же начала бы читать ей мораль, а она и так прекрасно понимала, что к чему. «Полагаешь, я не знаю, чем все это может кончиться?» — думала девушка, мысленно обращаясь к матери. «Знаю, знаю. Этот визит в Екатеринбург полностью изменит меня, потому что впервые за последние несколько лет я буду делать то, что хочу, а не то, что чего хотят от меня окружающие. Мне никогда не было интересно с этими тупыми учителями, которые только и знают, что бухать и сплетничать, а дети им по большому счету безразличны. Работают они только из-за зарплаты». Конечно, Юле было немного страшновато окунаться с головой в ту среду, о которой она столько слышала, но с представителями которой в близкий контакт никогда не вступала. Тем не менее, девушка была уверена, что все будет хорошо. Юля специально распустила волосы, на работе она укладывала их в пучок, и надела старые потертые джинсы, надеясь, что этого будет достаточно для того, чтобы незнакомые люди не приняли ее за забитую провинциальную учительницу. С собой она взяла около 200 наличными, а также карманный сборник Есенина, творчество которого очень любила, и блокнотик-черновик, куда порой записывала интересные мысли и наброски стихов. Обратный билет Юля, естественно, пока покупать не стала. Ракета пошла на снижение. Юля давно уже не бывала в больших городах, даже в Новосибирске. И туда она в последний раз ездила больше года назад на конференцию по биологии. А в ее родной Казначеевке было около всего 20 тысяч населения, и все городские новшества находили на них с опозданием месяцев на 5. Хотя порой этот процесс занимал и годы. Наверняка она узнает много интересного. Выпустив шасси, ракета помчалась по посадочной полосе. В Екатеринбурге было 4 часа дня. Проснувшись в начале 12-го, киловатт быстренько перекусил и понесся на остановку, поскольку вчера он обещал остальным прибыть в их сквот до 11. Нервничая, он бродил взад-вперед по посадочной платформе, мрачным взглядом осматривая остальных ожидающих, которые были похожи скорее на зомби, чем на обычных живых людей. Наконец подлетела пятерка, киловатт залез в нее и встал у заднего стекла лицом к салону. Их новый временный сквот, который они тут же обозвали гостиницей, располагался на краю города и представлял собой недостроенный небоскреб, насчитывавший в настоящее время 17 этажей. Строительство по непонятным причинам забросили еще прошлой осенью и до сих пор не возобновили, что позволило без особых проблем проникнуть на никем не охраняемую территорию и обосноваться там в качестве жильцов. Менты их пока не трогали. Недалеко от дома находился высоковольтный столб, что было еще одним огромным плюсом. И сегодня они как раз собирались подцепить к нему магнитную катушку. «Хоть бы дождя завтра не было», — думал киловатт. Несколько пассажиров на него странно посматривали, очевидно, недовольные его внешним видом. Что самое смешное, к новым веяниям моды типа открытых гениталий обыватели адаптировались довольно быстро, тогда как простые широкие шорты, черная футболка, длинные волосы и татуировки на руках все еще вызывали у них непонятную неприязнь. Ах да, еще и серьга в ухе. Киловатт хмыкнул и отвернулся к окну. «И чего пялятся?» – спрашивается. Возле сквота разгуливал одинокий Марат. «Так Стив индуктор еще не привез?» – поинтересовался у него Игорь. Тот помотал головой. Из кармана его брюк торчал обмотанный изолентой сотовой.
«У него колесо спустило. Идиотизм. Теперь вот жди, пока достанет новое. Не арендовать же грузовик.
Нужно иметь запаску». Внутри сквота играла какая-то музыка. Значит, все были там.
«Костян из Челябинска прилетел», — сказал Марат.
«У него 45 прыжков уже».
«Круто», — оценил киловатт, который прыгал на магнит всего-то 7 раз.
«А твоя подружка когда прибудет?»
«Подружка», — Игорь фыркнул.
«Сегодня в 4.
«Засадишь ей сразу, поди», — прищурился Марат.
«Ну а куда она денется?» — Игорь усмехнулся.
«Впрочем, может и не сразу, но вообще в планах такое есть».
«В планах такое есть». Ленивой походкой к ним приближались 5 широкоплечих малолеток в синтезаторских шмотках. Все бритые и с тупыми лицами. Марат и Игорь переглянулись.
«А что это тут делаешь?» – растягивая слова, поинтересовался один из них с серебряной голопаутиной на лысом черепе.
«Смотри, с сережкой!» – заметил еще один.
«Смотри, с сережкой!» – передразнил его Марат.
«Еще какие вопросы?»
Что касается Марата, то, несмотря на довольно невзрачный внешний вид, он прилично владел карате. У Игоря же в карманах шорт на такой случай всегда болтался шокер. Малолетки переглянулись.
«Да ладно ты», — сказал тот, кто был с паутиной. «Мы просто подошли узнать. Смотрим, вы тут что-то в доме делаете, и вроде как у вас что-то намечается. Ну а мы вроде как патруль, что ли. Следим за порядком на районе».
Он усмехнулся.
«Мы видели некоторые из вас с рюкзаками разными, вроде как не местные».
«И что дальше?» — спросил Марат.
«Ну не заводись ты, мужик», — сказал с паутиной.
Киловатт усмехнулся. Марату, как и ему, было всего 24, хотя выглядел он чуть старше, но пацаны в основном лет по 16 уже принадлежали к другой возрастной категории, к другому поколению.
«Если бы вы тут все были волосатые с сережками, то базар был бы другой. Но мы же видим, что среди вас и действительно взрослые мужики есть, поэтому мы и спрашиваем, что тут делаете?»
«Прыгать собираемся», — сказал Марат.
«А, вы эти!» – оживился один из пацанов.
«Смертники, да?»
«Но...»
С паутиной закусил губу.
«Я еще ни разу не прыгал», – признался он.
«Приходи завтра, прыгнешь».
«Серьезно?»
Его глаза заблестели.
«Вполне».
«Я тарантул». Пацан протянул Марату руку. «Марат».
«Жека!» –
со шрамом на щеке.
«Макс».
«Леха».
Комментарий Жеки.
«Шлёха».
Комментарий Лёхи.
«Да пошёл ты».
Игорь.
«Денис».
Таким образом, они все перезнакомились. Киловатт расслабился. В ситуации больше не чувствовалось напряжения.
«Есть кто-то до вас доебётся», — сказал тарантул. «Можете упомянуть меня. У меня брат авторитет, меня тут все знают. Помочь, кстати, ничем не надо».
«Да вроде нет». Марат пожал плечами.
«Ну, тогда мы пошли».
Малолетки удалились. «Ментов так и не было», — уточнил киловатт. «Еще нагрянут, куда они денутся».
«Это точно».
Из сквота выбежали Илья, Руслан и Хиросима, которого Игорь терпеть не мог.
«Че, они уже ушли, да? Все?»
«Ну а что, вас должны дожидаться?» — Марат усмехнулся.
«Наезжали?»
«Да нет, просто поговорили».
«А нам показалось, наезжали».
Они все поперлись в дом. На портоплитке девчонки готовили какую-то еду. Туда-сюда слонялось несколько незнакомых приезжих и прилетных. Их имен и кличек киловатт пока не запомнил.
Колобок, сидя на окне, читала ксерокопию «Аюрведы для анархистов» Елены Антоновой. Стены помещения, выбранном ими под гостиной, уже были в разных надписях, в основном антисистемного содержания. Из переносного аудиодискетника играли отторгнутые американские бунтари-постанархисты. Практически все группы, поступающие из Запада, пропускались сейчас через транскриберы и в итоге исполняли свои песни на чистом или почти чистом русском. Особой разницы в тональности и тембре голоса вокалистов не чувствовалось, разве что перевод иногда хромал. Еще года 4 назад Киловатт принципиально не слушал адаптированные для русского слушателя западные дискеты, но со временем все же сломался, так как английский знал достаточно паршиво, а понимать тексты разных англоязычных коллективов ему все-таки хотелось. Сейчас транскрибер-софты продавались чуть ли не в каждом магазине. Марат ушел куда-то в другую квартиру. К Игорю приблизился Слава Хлебников, которого за глаза называли Нахлебниковым. Как всегда, на его лице была печать тревоги. «По-моему, ничего у нас завтра не выйдет», — забубнил он. «А если даже Стив Колесо все-таки найдет, то завтра дождь будет». «Или литосфера сдвинется», — пробормотал Киловатт. Хлебников порядочно всех доставал своими мрачными прогнозами. Выглядел он соответствующим, маленький, тощий, вечно в черном. Когда он прыгал, то это выглядело как прыжок самого настоящего камикадзе, смертника, самоубийцы. По крайней мере, на лице у Славы при этом всегда было такое выражение, словно он знал, что сегодня-то обязательно разобьется в лепешку. «Я серьезно», — сказал Слава. «Я тоже», — буркнул Игорь и направился к сидящему у стены гостю из Челябинска. До этого они виделись всего один раз в Ижевске, но сейчас Киловатт сразу его узнал. Среди встречающих Игоря не было. Растерянная Юля минут 10 потолкалась возле таможни, а потом потащилась в аэропорт через длинный, выложенный из стеклопластика тоннель. Взлетали и садились самолеты и ракеты. Навстречу ей и обгоняя ее двигались люди с чемоданами и без. Возле самого входа в аэропорт, прислонившись к стене, курила девчонка лет 15, держа в руках какой-то белый прямоугольник. Скорее всего, это был чей-то снимок, и она сверяла изображенное там лицо с прибывшими на 467-й ракете пассажирами. Увидев Юлю, она отлепилась от стены и рванула ей наперерез.
«Ты Юля, да? Я Белка. Игорь не смог тебя встретить, они там заняты сейчас».
Девушка была ниже Юли на голову и имела вызывающую по стандартам казначеевки внешность. Ее левую щеку покрывал узор татуировки, а одета она была в розовые бриджи и черную майку-сеточку. Автоматически Юля сравнила Белку с Люсей Монохиной из 10-го А, но только волосы у той были подлиннее. «Ах», — подумала Юля, — «я по-прежнему продолжаю считать себя учительницей».
«Забудь об этом, Юля, сейчас ты в отпуске. Сейчас ты не учительница».
Белка схватила ее за запястье и потащила сквозь аэропорт к авиамобильной стоянке. Стоянка автомобилей находилась где-то в другом месте, на ходу вываливая на Юлю кучу разной нужной и ненужной информации.
«Короче, они там сейчас заняты, надо магнит к столбу подключить, это будет рядом с нашим сквотом, мы прям с него и будем прыгать. А у Стива колесо спустило, так что они его там все ждут. Слава богу, ментов пока не было. У меня Сатурн свой, ты не боишься летать без шлема?» «А, похуй, один хер, у меня шлемов нет. Можешь свою сумочку на голову надеть, если хочешь».
Белка захихикала. Энергия из нее так и перла.
«Только вряд ли тебе это поможет, если мы грохнемся. У меня даже прав нет, но я вожу хорошо, ты не волнуйся». «Ты не волнуешься ведь, а?»
«Да нет», — соврала Юля, внутренне уже вся съежившаяся от мысли о предстоящем полете без касок на двухместной авиетке. «А что такое сквот?» Работая совершенно бесшумно, Сатурн с двумя девушками на спине стремительно мчался на высоте примерно 8 метров от Земли. Предел высоты у этого чудо-техники был 12 метров. Юля определила это по приборам. Ловко манипулируя джойстиками, Белка нарушала все возможные правила воздушного движения, периодически показывая возмущенным ее поведением водителям средний палец и огрызаясь. Юля сидела сзади ни живая, ни мертва. Вцепившиеся в страховочные крепления пальцы рук аж побелели от напряжения и страха. Но Белка действительно неплохо управлялась со своей авиеткой, и в конце концов Юля понемногу начала успокаиваться. Порой Сатурн нырял с уровня на уровень так резко, что захватывало дух.
Неожиданно Белка пошла на посадку и, повернувшись к Юле, пояснила.
«Мне сигарет купить надо. Я тут все время покупаю, они здесь без смол. Ты куришь?»
Юля помотала головой.
«А я вот курю».
Сатурн завис над асфальтом. Выключать магнитную подушку Белка не стала.
«Ладно, ты посиди здесь немного, а я сейчас».
И она убежала. Они находились на какой-то крупной улице. Видимо, это был центр. В витринах огромного магазина напротив бродили обнаженные юноши и девушки с потрясающим загаром, вероятно, таким образом завлекающие покупателей. В Юлином поселке подобная реклама отсутствовала. Здесь же все вокруг было ярким, кричащим. Жизнь кипела, люди хаотично сновали туда-сюда, город смешивал их голоса в коктейль и выплескивал его на потрясенную Юлю. Мимо пролетела реклама, выкрикивая текст объявления. Один мужчина выстрелил в другого, убегающего через дорогу из иглы пистолета, но попал вместо него в невинного велосипедиста. Прошли две совершенно голые, но в чулках и кроссовках девочки-подростка с аудиосистемами вокруг головы. Юля почувствовала слабость. На лбу выступила испарина. Голова закружилась. Отовсюду раздавался какой-то странный писк, а иногда и звон. «Как же так?» — думала Юля. «Как же так?» Ее состояние было близким к обмороку. Масло в огонь подлил остановившийся рядом мужчина с залысинами и в терминальных очках.
«Не желаете застраховать свой интеллект?» — поинтересовался он.
Это было уже слишком. Юля упала в обморок. Уже в следующее мгновение она вела урок биологии в 5Б. Действие разворачивалось в допотопном наземном автобусе на берегу реки. Для каждого класса был свой учебный автобус. «А теперь, дети, скажите мне, что такое таксономическая единица?» Ответа никто почему-то не знал. Это немного обидело Юлю, потому что она на прошлом занятии все им подробно объяснила. Чем они, черт возьми, слушали, чтобы как-то наказать детей, она села на место водителя и медленно поехала вниз по берегу учебной реки к воде. «Будут знать, как не учить уроки», — думала девушка возмущенно. Автобус въехал в реку. Она была мелкой, и Юля не боялась, что с детьми может случиться что-то плохое. Заведя автобус на середину и развернув его по течению, обиженная девушка зафиксировала намертво газ и, выпрыгнув в окно, поплыла к берегу. Она надеялась, что теперь-то дети наконец возьмутся за ум. Сев на песок, Юля принялась с интересом наблюдать за развитием событий. Вася Трофимов влез за руль, чтобы вывести автобус на берег, но в это время на реке неожиданно поднялись волны, и течение заметно ускорилось. Волна хлынула в открытые окна. «Что же я наделала?» — в ужасе подумала Юля. Вскочив, она побежала вдоль русла, крича и плача. Автобус захлебывался. Затем действие переместилось на несколько часов вперед. Юлю допрашивали милиционеры, также в помещении находилось 5 мокрых выживших детей. Остальные 18 утонули. «Я не хотела», — бормотала Юля, рыдая. «Я просто пыталась их немного наказать, потому что они не выучили урок. Пожалеешь палку, испортишь ребенка. Они бы все равно утонули. Кто же знал, что начнется шторм? Дети, скажите им, что я не виновата, что я не хотела». Но дети молчали. Лица их были суровыми. Возможно, они и понимали, что их учительница сотворила зло ненамеренно, но теперь своим молчанием уже они наказывали ее. Юля, осознав это, заплакала еще сильнее.
«Я не хотела», — продолжала бормотать она. «Че ты не хотела?» — уточнил один из милиционеров почему-то женским голосом. «Я не хотела!»
Милиционер ударил ее по щеке. Юля открыла глаза. Она лежала возле Сатурна, а рядом сидела озабоченная Белка и тот мужик с залысиной. Вокруг по-прежнему был Екатеринбург.
«Фу, так значит, ей это только приснилось. Значит, дети не утонули».
Юля присела.
«Извините», — сказала она. «Боже, я в обморок упала, да?»
«Или просто отдохнуть решила. Устал, наверное, в дороге», — с серьезным лицом закивала Белка.
«Ну, чё ты пялишься, дядя?» — обратилась она к мужику. «Все, свободен».
Наконец, Юля пришла в норму. Крещение состоялось. Город принял ее. Они снова залезли на Сатурн.
«Сейчас еще домой ко мне залетим быстро, и все», — сообщила Белка. «Мне дочку надо покормить».
И Овиетка взмыла вверх. Обычно они подцеплялись к столбам непосредственно перед началом прыжков, чтобы менты не успели ничего предпринять. Но в этом случае речь шла не о местном фестивале, а об общероссийском, пускай и не особо крупного масштаба, потому ко всему нужно было подготовиться заранее во избежание ненужных обломов. На случай, если прикопаются менты, у них было нечто вроде разрешения от молодежного спортивного комитета при мэрии, которое могло удовлетворить доблестных представителей внутренних органов, но с юридической точки зрения это была обычная фальшивка. Впрочем, по-настоящему менты могли обвинить их в незаконном захвате недостроенного здания, и на этот случай у сквоттеров никакой отмазки не было. Стив так еще и не приехал. Было уже 2 часа. Если бы этот чертов магнит, индуктор, ускоритель не был таким огромным и весил бы поменьше, можно было бы воспользоваться и флайером, но он был таким, каким он был. Во многих других городах, насколько знал киловатт, камикадзе давно уже использовали мини-установки размером с небольшой чемоданчик, которые генерировали магнитное поле куда более сильное, чем их ускоритель. Просто в свое время тот достался им практически на халяву, и никто не хотел скидываться на более современную модель, стоящую к тому же еще ой-ой-ой сколько. В баксах около 400, не меньше. Но зато ее можно было носить в руках, а питание осуществлялось от миниатюрных топливных ячеек. Списанные ускорители элементарных частиц, позже переделанные в обычный супермагнит, они купили в Институте теплофизики, где тот пылился на складе уже лет 20. Раздобыли они его прошлой весной, как раз тогда, когда и начало зарождаться движение, всего за какие-то несколько месяцев охватившее весь мир. Впервые прыгать на магнит додумались какие-то студенты из Австралии. Обошелся им этот ускоритель всего в 250 рублей и бутылку водки, поскольку в том институте работал отец Стаса, который, кстати, сейчас тоже был камикадзе. При помощи его коллег троидальная катушка ускорителя была заметно усовершенствована и несколько видоизменена при помощи новых сверхпроводниковых технологий. К ней был изготовлен специальный пульт, регулирующий напряженность магнитного поля и электрожилет. Все эти типы из института, плюс куча других смертников, из тех, что не тусовались по разным сквотам, должны были появиться здесь завтра. Стив прибыл в начале 4-го. С ним были Адам и Наташка Андреева. В кузове его доисторической наземной «Волги» лежал магнит. Киловатт уже собирался было идти на остановку, скоро прилетит Джулия, но калейдоскоп реальности перемешал его планы. Впятером они выгрузили магнит на землю в 4 метрах от здания, и поскольку Игорь работал электриком, именно ему и предстояло цеплять провода к столбу. Он подумал, а не отложить ли сие занятие хотя бы на часок, но потом понял, что нет, не стоит, учитывая то, что все и так порядком затянулось, все изнервничались, дожидаясь Стива. Да и вообще необходимо успеть все сделать 7:45. Нет, он нужен здесь. Почти все сквоттеры вышли из дома на улицу и теперь сновали вокруг магнита, словно муравьи. Киловатт ухватил за руку бродящую неподалеку Иру Белку и подтянул ее к себе.
«Белочка, ты на подушке?»
«А что?»
«Слушай, ты не можешь в аэропорт смотаться, а? Должна девчонка одна прилететь. Я обещал ее встретить, но сама видишь».
«А что мне за это будет?»
«Ни хрена тебе за это не будет», — вырвалось у киловатта. «Чего вы все такие?» — он махнул рукой.
«Да ладно ты, разнервничался», — скривилась Белка. «Встречу я твою подружку, чё мне трудно?» «Какая ракета?»
«467-я, Кемерово, Екатеринбург, прибывает в 5 минут пятого».
«А как я ее узнаю?»
Игорь растерялся.
«А хрен его знает. У меня в компьютере есть ее фото, но компьютер-то дома».
«У Джонни с собой портативка».
«А он здесь? Он же должен быть на войне».
«Здесь и воюет».
«Пошли».
Бросив Марату со Стивом, я сейчас секунду, киловатт вместе с Белкой направился к зданию. В одной из комнат на полу действительно сидел Джонни с разложенным на коленях листом хитачи и обручем монитора на голове. Пальцы в сенсорных перчатках порхали в воздухе. Возле стены стоял его велосипед.
«Эй, Джонни», — сказал Игорь. Тот нехотя отключился и приподнял ставни монитора.
«Привет. Мудак ты, киловатт. Мы как раз в атаку шли. А если меня расстреляют за дезертирство?»
«У тебя принтер здесь?»
«Ну?»
«Нужно зайти ко мне и распечатать один снимок».
Джонни устало вздохнул и принялся что-то бормотать про то, что в его хитаче вмещается всего-то 7 листов бумаги, если он будет тратить ее на каждого...
Еще 2 года назад его экскоммуницировали за взлом царского приват-сервера. Ему было всего 14, но уже и тогда его уровень был куда выше среднего. Но в связи с военным положением в глубине матрицы официальный запрет на доступ Джонни к интернету был снят. С тем условием, что с 9 утра до 6 вечера, конечно, с перерывом на обед, он обязуется сражаться на стороне концерна Sony. Многие другие хакеры, так же, как и он, были в принудительном порядке призваны на электронную войну, а некоторые даже завербовались наемниками, ибо платили за это очень даже хорошо.
Отказаться Джонни не мог, ведь с киберпространством была связана вся его жизнь, и 5-летнюю экскоммуникацию он бы не вынес. Уже более 10 лет доступ в интернет осуществлялся по отпечаткам пальцев, и никакой хакер ни за что не смог бы обмануть сторожевые программы, если уж его экскоммуницировали. Что касается самой войны, то началась она 3 месяца назад, а шла между Sony и Microsoft из-за того, что Microsoft вроде как украли у Sony какой-то новый пакет программ. Обычные пользователи теперь заходили в интернет, настороженно озираясь, но в верхних слоях им, в общем-то, ничего не угрожало. Разве что осколки, взорванные в глубине матрицы вирусной бомбы, но это случалось крайне редко. Хотя иногда бывало, что из-за своей близости к зоне военных действий подвисали мирные серверы или снижалась скорость передачи данных.
«Адрес, пароль», — вопросительно пробурчал наконец Джонни.
Киловатт назвал.
Джонни опустил ставни и вновь нырнул в виртуальную вселенную.
«Файл».
«Джулия».
«Ага».
Хитачи зажужжал, и из щели принтера выполз листок с цветным изображением худощавой девушки с очень серьезным выражением лица и романтическим блеском в голубых глазах.
«Все?» — спросил Джонни, протягивая снимок к киловатту. Действовал он вслепую.
«Спасибо», — поблагодарил его Игорь, протягивая фото в свою очередь Белке.
Придирчиво изучив, та сунула его в карман бриджей.
«А, вот я тебя и поймал!» — пробормотал Джонни. «Вот ты где пряталась, радость моя!»
Его руки словно выжимали невидимую тряпку. Оставив его наедине с компьютером, Белка и Игорь удалились.
«Пойдешь со мной или здесь подождешь?»
«А у тебя в туалет можно будет сходить?»
«Можно даже и душ принять, и поесть, если хочешь».
Белка слезла с Сатурна и ключом открыла дверь балкона. Жила она на 4-м этаже и объедку ставила прямо на балкон, хотя это и было связано со многими трудностями. Но Белка проявляла воистину выдающиеся способности в области ювелирного пилотажа, поэтому успешно с ним справлялась.
«Только если отец дома, няньки, на мой, то могут возникнуть некоторые проблемы. Но могут и не возникнуть», — поспешила она успокоить нахмурившуюся Юлю. «Заходи».
Они вошли в квартиру. Судя по всему, это была гостиная. На диване спал какой-то мужчина в майке, трусах и татуировках. В воздухе пахло перегаром.
«Явился», — прошипела Белка. «Идем на цыпочках».
Они прокрались в другую комнату, где в маленькой кроватке спала девочка примерно лет 3. В изголовье была вмонтирована самопальная киберсистема с древним монитором на жидких кристаллах, очевидно исполняющая функции няни. По периметру кроватки торчали разные датчики.
«Это Джонни делал», — пояснила Белка, стаскивая маечку. «Я ее грудью до сих пор кормлю. Это дешевле, чем продукты на двоих покупать». «Ну, Анька, просыпайся».
Она потрепала дочку по волосам. Та открыла глаза и со счастливой улыбкой на пухлом личике потянулась руками к маме. Вытащив из кроватки, Белка усадила ее себе на колени и, нацепив на сосок фильтр, сунула его дочке в рот.
«Одноразовые фильтры Коника уничтожают все вредные вещества, судя по рекламе. Вы можете пить, курить, употреблять наркотики и эротические химикаты и вместе с тем кормить грудью ребенка. Стоимость 2 рубля 99 копов».
«На тебя похоже», — заметила Юля.
«Клон», — гордо кивнула Белка.
Юля принялась осматривать комнату, хотя особо осматривать было нечего.
«А где у тебя туалет?»
«Там»,
— Белка махнула рукой в сторону двери.
«Только отца не разбуди».
Сходив в туалет, Юля скользнула в ванную, где быстро приняла душ и почувствовала себя гораздо лучше.
Все.
Она акклиматизировалась. Одевшись, она вернулась в комнату Белки. Та вновь укладывала дочку в кровать.
«Она у тебя что, все время спит?» – удивилась Юля.
«Ну а что ей еще делать?» – удивилась в ответ Белка. «У меня еще молоко осталось, ты не хочешь? Я специальные добавки пью с витаминами».
«Мама, мама, хочу сказку!» – вмешалась дочка.
Одновременно с этим Юля помотала головой.
«Вот мы сейчас уйдем, а ты включишь Машу, и будет тебе сказка. Не хочешь, как хочешь».
Это относилось уже к Юле. Сняв из комков использованный фильтр, Белка выбросила его в форточку и снова натянула майку.
«А чай с печеньем будешь?»
«Можно».
«Сейчас».
Белка вышла.
Ее дочка тут же присела и с интересом уставилась на Юлю. «Ты кто?»
«Я Юля», — как будто это что-то объясняло.
«Ты сказки какие-нибудь знаешь?»
«Ну, сказок Юля не знала. Жил, был, ну, допустим, царь. И было у него 3 сына.
«А у этих 3 сыновей было еще по 3 сына, подсказала Аня. «У каждого».
«Кто кому сказку рассказывает?» — сурово нахмурилась Юля.
«Ты мне или я тебе?»
Девочка задумалась. В это время вернулась Белка с термосом, стаканами и пачкой печенья. Дочка тут же вновь нырнула под одеяльце и начала тихо похрапывать, притворяясь спящей. Юля хихикнула, Белка хмыкнула и принялась разливать чай. Кажется, ей было все же лет 17-18, а не 15, как показалось Юле сначала. Она вдруг задумалась о материнстве. Может, тоже родить от себя саму, если у нее нет подходящей кандидатуры на роль отца? Дети — это такая прелесть. Надо будет подумать об этом посерьезнее.
«А ты сколько раз прыгала?» —
поинтересовалась Белка с набитым ртом. «Ни разу», — призналась Юля. «Я с Игорем в Фидо познакомилась, а до этого я про камикадзе даже не слышала».
«Чё, серьезно?»
«Ба, я думала, ты тоже смертница».
«Ну ничего, завтра прыгнешь. Лишишься девственности, так сказать. Слушай, а что это у тебя кофточка такая дурацкая? Сними, не позорься».
«Нормальная кофточка», — смутилась Юля.
Все учителя в их школе были от нее просто в восторге. «А по-моему, хуйня какая-то», — безжалостно констатировала Белка. «Сейчас я у себя пороюсь, и мы тебе что-нибудь найдем».
Она открыла шкаф и принялась там копаться. В Юлю полетели какие-то маечки, кофточки, футболки.
«Вот, выбирай, я их сейчас не ношу».
Юля придирчиво осмотрела предложенные Белкой вещи. Если бы она появилась на работе вот в этой майке, ее бы точно уволили. Стандарты приличия в крупных городах и в поселках типа их казначеевки различались довольно сильно.
«Я думаю, вот этот комбинезончик будет тебе в самый раз».
Белка ткнула в гибрид майки, купальника и бриджей, к которым она, похоже, была неравнодушна.
«Рукавов нет, так что не будет заметно, что он тебе короткий. Ты ж длинный, как жираф».
Юля принялась вертеть в руках комбинезон. Он был салатового цвета, весь блестел и выглядел очень маленьким. Девушка попробовала его растянуть. Да, так и есть. Ткань комбинезона имеет очень эластичную структуру. Она вопросительно посмотрела на Белку.
Ну, что сидишь? Скидывай с моей шмотки, если понравился. Я его уже 2 года не таскаю. Лифчик можешь снять. Нахрена он тебе нужен?
Наконец Юля натянула на себя комбинезон и завертелась перед зеркалом. Ой, как здорово! И как эротично! Комбинезон обтягивал ее тело, как вторая кожа. Теперь-то никто не примет ее за приезжую.
Игорь сидел на столбе, обвив его ногами, обутыми в специальные кошки, и пытался подключить один из проводов к клеммам общего блока. На руках его были резиновые перчатки, верхняя губа сосредоточенно закушена. «Конечно, ночевать в сквоте я Джулию не оставлю», — думал он. «Поедем ночевать ко мне. Надеюсь, Белка ее узнает». Воздушное движение на краю города, где они обосновались, было не особо оживленным. Наземное тоже, но внезапно увлекшийся работой киловатт увидел приближающуюся авиетку Белки лишь тогда, когда она была уже в метрах в 10 от него. За Белкой сидела какая-то девушка с развивающимися волосами. По всей видимости, это и была Джулия. Он невольно засмотрелся на них. Белка тыкала в него пальцем и что-то объясняла своей пассажирке, одновременно с этим наклоняя джойстик высоты на себя. Авиетка резко пошла вниз. Джулия помахала Игорю рукой. Тот рассеянно махнул в ответ и вновь погрузился в работу. К 6 часам он, наконец, подключил провода и спустился на землю. Белка с Джулией были где-то в сквоте. Киловатт принялся стягивать с ног кошки, и в это время рядом появился вездесущий Слава Хлебников. Вид у него был по-прежнему тускло-депрессивный.
«Чё, подцепил?»
«Подцепил». Больше им друг другу сказать было нечего, и киловатт пошел в дом. Все тусовались на 3-м этаже. Основной проблемой завтрашнего дня будет отсутствие лифта. Всем желающим прыгнуть придется подниматься на 17-й этаж пешком. Джулия и Белка стояли у окна, Белка курила и беседовали о чем-то с Хиросимой, вечным студентом, кочующим из вуза в вуз. Сейчас ему было вроде бы 26, но он так до сих пор и не имел высшего образования. Они с Джулией встретились взглядами. Она оказалась выше его примерно на полголовы. Сквозь тонкую ткань комбинезона проступали соски, и взгляд киловатта тут же невольно зафиксировался на них, но потом вновь скользнул вверх. «Ну, привет», — сказал он. «Привет», — сказала Джулия. «Как долетела?»
«Нормально».
«Ракета опоздала, да?»
«Да нет, просто мы к Белке домой залетали».
«А-а-а». Джулия глядела на него как-то по-особенному. О чем она думает, интересно? Сегодня он ее сделает, это точно. Без базара, no problem.
«Ну так вот», — продолжал Хиросима, — «засовываешь эту открытку в нанопечь и...»
«Че ты тут рассказываешь?» — уточнил Игорь.
«Да начитался тут прессы по новым технологиям. Пока это еще на стадии разработок, но с нашими темпами развития существует вероятность, что к началу следующего года это уже внедрят. Короче, ладно, повторяю еще раз. Ты ведь изучал в школе голографию?»
«Изучал, изучал. В общем, ты знаешь, что по сути своей, именно по сути, голое изображение ничем не отличается от оригинала, разве что не имеет плотности и не может функционировать самостоятельно. Как сейчас в больницах делают?»
«Последний раз я был в больнице в 7 классе», — вставил Игорь.
«Они тебя сканируют и делают твой снимок», — продолжал Хиросима. «Потом уже они этот снимок диагностируют, смотрят в разрезах и таким образом выявляют, где сидит болезнь. Психосоматические заболевания лечить проще всего. Ты снимаешь свое голо, когда все твои органы и нервные системы работают нормально, и почти все время таскаешь его с собой. Резонируя с ним, твой настоящий организм... Короче, вероятность чем-нибудь заболеть значительно уменьшается». У самого Хиросимы его медицинская голограмма болталась на шее на цепочке.
«Ты меня еще таблицу умножения учить начни», — скривился Игорь, косясь на Джулию.
«Про голограммы ты знаешь всего 5%, не больше. Тем более, что в школах дают устаревшие сведения». Хиросима явно завелся.
Новые технологии были его коньком. Все возможности голографии... В общем, ни хрена ты об этом не знаешь. И мы не знаем. Да даже ученые.
Один ты все знаешь.
Хорошо, хоть Хиросима то ли не услышал его комментария, то ли просто проигнорировал, чтоб по астрономии учебники наконец исправили. Но я не об этом. Суть в том, что, кажется, бельгийцы, я уже не помню точно, скоро позволят человечеству совершить еще один технологический, а соответственно и социологический скачок. Они сделали снимок жареной курицы, я имею в виду голый снимок, конечно, и потом вставили его в специальный приемник, который... Он выдержал эффектную паузу. Преобразует трехмерное изображение в реальную твердую субстанцию. То есть из голограммы жареной курицы они получили настоящую жареную курицу. Вкусовые качества, те же калории тоже. «Круто!» – прошептала Белка. «Где ты этого бреда начитался?» – Игорь поморщился. «Да не, не верю». «Но, Игорь, в конце того века тоже бы не поверили, что у нас сейчас в больницах все тестируются сперва по голограммам», – вмешалась неожиданно Джулия. «Или взять опыты Джефферсона с выпрямлением полинуклеидовых цепей ДНК, которые еще 15 лет назад все называли чушью. А вспомним историю с Карлом Мюллером Шмидтом, который...»
«Я знаю историю Мюллера Шмидта», — прищурившись, ответил Киловатт, пораженный таким напором и интеллектом Джулии. «Учили в школе. У нас даже и улицы есть в его честь названные. Но в любом случае из голограммы курицы нельзя получить настоящую курицу».
«Такие, как ты, — сказал Хиросима, — и тормозят прогресс. Ты еще скажи, что из твоей медкарты можно еще одного тебя сделать». Игорь даже не обратил внимания на его последнюю фразу. «Слушай, а я об этом не подумал!» — Хиросима нахмурился. «Штамповать свои дубли? Хм. Вероятно, будут введены какие-то законы, запрещающие это. Ну, вообще, интересные мысли. Надо будет в какой-нибудь рассказ вставить».
Хиросима писал фантастические рассказы для какого-то местного журнала. «Тоже клонирование, но уже полностью техногенное. Никакой тебе биологии...»
«Хм, не, пожалуй, таким образом можно будет получать только неживую и мертвую плоть». «Без души, так сказать».
«А ты за техно или за био?» – поинтересовалась Джулия. Игорь недоверчиво фыркнул. «Разговорились, надо же. Она к нему прилетела? К тебе, что ли?»
«Я за их гармоническое взаимодействие».
«Читала Стерлинга? Нет? Это еще в том веке фантаст был такой. Он еще и публицистику всякую писал. Ну так вот, на мой взгляд, они там херней всякой маялись в его книгах».
«Если честно, я преподаватель биологии в средней школе», — призналась Джулия, и глаза Киловатта расширились. Она об этом ему ни разу не писала.
«А ведь у него по биологии одни тройки в школе были». «Круто!» — восхитился Хиросима. «А ты местная?»
«Нет». «Она из Новосибирска», — внес пояснение Игорь.
«Ну, не совсем из Новосибирска», — поправила его Джулия. «Специально на прыжки прилетела?»
«Ну да, в общем-то».
«По-моему», — шепнула Белка Киловатту, — «они нашли друг друга, тебе так не кажется?»
«Кажется», — злобно процедил тот сквозь зубы.
Джулия вживую заинтересовала его куда больше, чем на фотографии, хотя и на фотографии она тоже была хороша. Теперь же, когда в его эротические планы вторглась досадная помеха в обличии вечного студента, он ощущал в себе нарастающий гнев по отношению к Хиросиме.
Объективно, вины на том, конечно же, не было, ведь парень понятия не имел, что Джулия прилетела к нему, к Игорю.
Надо же, преподаватель биологии.
И пошла она нахрен.
«Можно тебя на пару секунд?» — спросил он у Джулии. Та отвлеклась от разговора, они с Хиросимой уже обсуждали что-то заумное, и немного удивленно посмотрела на него. Потом улыбнулась и кивнула. Они отошли в сторону.
Белка лукаво косилась то на них, то на Хиросиму.
Киловатт вдруг задумался над проблемой голокуриц. Интересно, их будут делать одноразовыми или многоразовыми? Будет ли изображение автоматически стираться после его приготовления? Вероятно, да, поскольку это выгоднее для бизнеса.
Неожиданно он понял, что совершенно не знает, что сказать Джулии. Никаких копирайтов он на нее, в общем-то, не имел, и она была вправе делать то, что хочет. Молчание затягивалось. «Слушай», — сказал он наконец, — «ты это... Ну, короче... Короче, смотри сама».
Джулия, как показалось ему, немного покраснела. Он снова скользнул взглядом по ее телу, коснулся им резинки трусиков.
Упускать такую возможность было жалко, да что поделаешь.
Можно и белку попытаться трахнуть, она нормальная баба, хоть с ребенком. Правда, у них никогда еще не было, кроме легкого петинга, но, похоже, она и сама не прочь завязать более глубокие отношения. Они снова подошли к окну. «Пускай сама делает выбор», — подумал Киловатт. Хотя, если честно, он до сих пор на нее был обижен. «Я ее приглашал к себе, так какого же хера она болтает тут с другим? Ох, эти женщины! Никакого постоянства, блин!»
Сегодня в программе «Модель для сборки» вы слушаете рассказ Алексея Шведова «Юля Камикадзе». Продолжение. В 8 часов начали возникать разговоры о принятии внутрь чего-нибудь эдакого. Пора было, как говорится, надавить на мозги, принять в голову. Алкоголя смертики не употребляли, поскольку на их увлечении, то есть на прыжках, это могло сказаться весьма негативно. Один парень из Москвы как-то прыгнул, будучи с похмелья, у него в полете отказало сердце. Он умер, даже не долетев до земли. С тех пор отказ от алкоголя стал догмой в негласном кодексе камикадзе, но зато употребление разных психоделиков приветствовалось. Игорь однажды прыгал под PDKL-95, это было довольно круто. В основном же смертники употребляли дюшески. Карамельки, содержащие легкий химический психоделик, по действию слегка напоминающий мескалин. Наркотиков Юля никогда не пробовала, но если разобраться, ее отрицательное отношение к ним основывалось прежде всего на косвенном знакомстве с различными внутривенными препаратами, ибо в последнее время молодежь их поселка все больше и больше углублялась в джунгли искусственного рая. В больших же городах в Вену давно никто не кололся. Сейчас там вовсю бушевала мода на интерактивные биочипы и какие-то таблетки. Будучи биологом, Юля хорошо понимала механизм воздействия подобных веществ на организм человека и в их употреблении не видела ничего хорошего. О психоделиках же девушка знала очень мало и ни разу их не пробовала, хотя несколько сортов марихуаны свободно продавалось в киоске, ее курили даже учителя. Но зачем, скажите, вводить свое сознание в какое-то измененное состояние? Юля этого не понимала. Единственное, что ей нравилось из исказителей рассудка, это сухое вино и шампанское. От них становится так легко и так приятно кружится голова. Ей вдруг захотелось выпить чего-нибудь с этим интересным молодым человеком, с хрен поймешь какой прической и в очках, представившимся как Хиросима. А что касается Игоря... Ну, честно говоря, она не ожидала, что он окажется ниже ее ростом и коренастым, как... Как она никак не могла подобрать нужного эпитета. И вообще, судя по той фотографии и беседе по видео, она даже и предположить не могла, что он такой лохматый, что у него такие длинные волосы. Похоже, тогда у него был хвостик. И эти ужасные татуировки на руках, как у бандита. А Хиросима выглядел вполне интеллигентно. Его даже не стыдно бы представить маме. Конечно, Юля была несколько смущена. Нет, пожалуй, не смущена, а просто ей было неудобно из-за того, что она приехала в гости к Игорю, а сама ведет себя... Да... Как шлюха. Но, кажется, если вначале Игорь был крайне этим оскорблен, то сейчас он уже с этим смирился и постоянно шептался с Белкой. Та заливисто смеялась. За 2 часа Юля познакомилась со всеми камикадзе. Всего их в сквоте было около 20. Впрочем, может, они и не все были камикадзе. Правда, всех кличек и имен она пока не запомнила, и не все они показались ей интересными. Но в целом ей здесь нравилось. Тут не нужно было притворяться, ни перед кем было лицемерить. Что касается дюшесок, то Юля даже не знала, что ей делать. Она видела, как один парень с бородой раздает всем какие-то конфеты, и Хиросима пояснил ей, что эта штука делает мир как бы порезче и поинтереснее. Отказаться?
Или стоит попробовать? Вдруг она станет наркоманкой?
Спустя 20 минут она уже растворяла сладкую конфету с психоделиком во рту.
Время почему-то двигалось рывками. Юля то проваливалась в него, то выныривала. Промежутки между пиковыми точками исчезали во тьме небытия без каких-либо намеков на свое содержание. Куски реальности смещались и микшировались заново. Ощущения были довольно интересными. В очередной момент просветления и выныривания Юля обнаружила, что целуется с Хиросимой в одной из многочисленных комнат. Вечный студент прижимал ее к стене и был довольно настойчив, хотя в то же время и мягок. Она чуть надавила ему на грудь, и тот отстранился.
Господи, она видит каждую его ресничку, каждую пору кожи, каждую нитку рубашки.
Он снова наклонился к ней. Юля сопротивляться не стала. Пусть все идет, как идет. Дыхание ее все учащалось, хотя иногда она ловила себя на том, что вообще не дышит. Как странно.
Хиросима нащупал ее грудь, потом стал действовать более решительно.
Сказала Юля. Хиросима, нет. Не надо.
Надо?
Не здесь.
А где?
Я не знаю.
Тогда здесь. Будь Юля пьяна, она бы не так сопротивлялась контакту, но под психоделиком все было совсем по-другому. Хиросима тем временем стянул ее комбинезон до пояса.
«Я не могу», – прошептала Юля.
«Можешь».
«Прямо здесь?»
«Прямо здесь». Юля вновь погрузилась в океан беспамятства, но буквально тут же вновь вынырнула на поверхность. Комбинезоны, трусики были спущены до колен. Они с Хиросимой ласкали друг друга между ног.
«А у тебя гиксер есть?» – смущаясь, спросила девушка.
Хиросима, казалось, растерялся.
«А нахрена?»
«Ну...»
Гигиенические и медицинские сертификаты, гиксеры, были введены еще 2 года назад, и в чем-то их концепция была близка к страховым полисам. Разве можно быть уверенной в том, что твой партнер здоров? И разве он может быть уверен, что здорова ты сама? Свой гиксер Юля забыла в сумочке, а сумочка осталась в общей комнате, и ей стало неудобно за свои требования. Насчет случайного зачатия она не беспокоилась. Хиросима на ее глазах проглотил противозачаточную пилюлю, но вдруг он чем-нибудь болен.
Снова провал во времени. Контакт есть. Снова провал. Контакт есть. Снова провал. А потом все кончилось.
Они оделись, привели себя в порядок, поцеловались и вернулись к остальным. К слову, многие тоже расфасовались по отдельным комнатам, и у Юли было такое ощущение, что весь этот дом – гигантские человеческие соты, состоящие из таких вот комнат, в каждой из которых кто-нибудь занимается сексом. Кстати, в одной из них целовались 2 парней.
А где же Игорь с Белкой?
Их что-то нет.
«А сколько времени-то?» – спросила Юля у Хиросимы.
Она держала его под ручку.
«Без 5:11.
Может, полетим ко мне? Или ты собираешься ночевать здесь?»
«Здесь?» – испугалась Юля.
«Ведь здесь ни кровати, ничего. А я привыкла спать в нормальной обстановке».
«Значит, летим ко мне», – сделал вывод Хиросима.
Их ухода никто и не заметил. Про свою сумочку Юля опять забыла.
Прыгать решили начать с 9 утра, чтобы все успели сделать это наступление полной темноты.
Помимо 20 постоянных местных смертников, в фестивале должно было участвовать еще около 15 иногородних, плюс наверняка окажется не менее 10 девственников. То есть выходило приблизительно человек 45. Каждый прыжок займет в среднем 15-20 минут. Камикадзе должен подняться на 17 этаж, надеть жилет, прыгнуть и передать жилет следующему. 20 умножим на 45, выходит что-то около 15 часов.
Да.
Киловатт задумчиво бродил вдоль сквота. Было 8 утра.
Ночью прилетели братья Фурмановы из Питера и какие-то две девчушки из Рязанской области. Утром прибыли еще 4 человека из разных городов, а к 9:30 начали стягиваться местные камикадзе. За пультом, как всегда, находился Стив. У Стива была акрофобия, боязнь высоты, и хотя сам он никогда на магнит не прыгал, ему хотелось соприкасаться со своими страхами как можно более тесно. За прошлые лето и осень он здорово поднатаскался в искусстве управления вектором магнитной индукции и регулировки напряженности магнитного поля, вырабатываемого ускорителем, и он мог выделывать с пультом такие вещи, какие не снились и московским магнит-диджеям. Его пальцы так и летали по кнопкам, тумблерам и ручкам, изменяя магнитное поле таким образом, что камикадзе мог и мчаться по трамплинообразной гиперболической дуге и нырять по синусоидальным волнам с постепенно уменьшающейся амплитудой колебаний и падать по прямой прямо на магнит, в метре от него натыкаясь на поле, и вновь взмывать вверх, и снова падать вниз, и так до тех пор, пока Стив окончательно не снимал напряженность. Естественно, если бы не электрожилет, подобный спорт был бы невозможен. Сие хитрое устройство автоматически меняло полярность в зоне действия магнита, а также отвечало за гашение инерции. Весил жилет почти 3 килограмма и был напичкан разной электроникой, питающейся энергией от пластины мини-аккумулятора, вшитой в воротник. Сделали его в том же институте Голубцова по схеме, присланной Марату одним москвичом, а тот, в свою очередь, получил ее от австралийского клуба «Камикадзе». Марат был первым смертником Екатеринбурга, Игорь где-то 8-м. «Самые хреновые», — думал он, продолжая бродить вдоль сквота, — что зимой о прыжках придется забывать. Зимы на Урале сейчас были очень суровыми. Магнит установили в 3 метрах от дома, у той его грани, которая состояла из одних лишь пеностальных блоков и не имела ни окон, ни чего-либо другого. Ты подходишь к краю крыши и прыгаешь чуть-чуть вперед. Шанс разбиться минимальный, ведь радиус действия магнитного поля где-то около 6 метров. К тому же его можно вытягивать и вообще делать с ним все, что хочешь. Главное — сообщить о своем желании Стиву. Что до киловатта, то он намерен был сегодня прыгать по синусоиде. Насколько он знал, поле можно растянуть метров до 20, и сила же инерции к финалу должна была совсем погаснуть. Но самое главное во всем этом деле — твое внутреннее состояние, твои эмоции, твои чувства, твои ощущения. Хиросиму с Джулией со вчерашнего дня никто не видел. Похоже, они умотали к вечному студенту. Киловатт был злой на Джулию. Одно слово – женщина. Все они такие. Белка вчера тоже его кинула и улетела домой, так что пришлось несчастному киловатту тащиться с 2 пересадками к себе, матеря, на чем свет стоит весь женский пол. Проснувшись в 7 утра, он сразу полетел к квоту. Проснулись Хиросима и Юля в 9:30. Они проспали. «Твою мать!» — бормотал Хиросима, натягивая трусы. «Вот блин!» «Подумаешь, опоздаем», — пожала обнаженными плечами Юля, лежащая под одеялом. «В любом случае, они уже распределили очередность». «Да, действительно», — Хиросима призадумался. «Если не удастся влезть без очереди, придется прыгать на ночь глядя». «Черт! Не смотри на меня так, как будто это я виноват в том, что мы оба проспали». «С чего это ты взяла, что я на тебя так смотрю?» – удивился Хиросима. «Ну, мне так показалось». «Ладно, одевайся. Позавтракаем и полетим туда». Из гостиной доносились звуки какой-то передачи. Юля смущенно улыбнулась. «У тебя уже родители проснулись. Как мне себя с ними вести?» «Здороваешься, и хватит с них». Минут за 10 они оба посетили туалет и ванную. Юля познакомилась с отцом Хиросимы, и теперь тот призывал ее присоединиться к нему и вместе посмотреть повтор вчерашней секс-борьбы, репортаж из Нового Лондона, штат Калифорния. Девушка присела на диван рядом с ним. Мать, очевидно, все еще спала в другой комнате, ведь пока Хиросима возился с завтраком, ей все равно делать было нечего. Само шоу еще не началось, и репортеры брали интервью у Мэгги О'Нил. Она имела статус суперзвезды. За 5 лет, проведенных на ринге, умудрилась до сих пор остаться девственницей. В отличие от обычной жизни, в сфере эротического спорта это не считалось чем-то позорным. Сейчас Мэгги должна была бороться с известным спортсменом Риком Кларком по кличке «Манчестерский дефлоратор». Им журналисты докапывались до девушки, не боится ли она потерять сегодня предмет своей гордости. «Нет», — отвечала им Мэгги, — Какого черта я должна бояться этого жалкого импотента? Она выглядела очень уверенно и была еще в халате.
«Хороша!» – протянул отец Хиросимы.
В это время в комнату вышел сам Хиросима. «Пошли есть», – сказал он.
«А вы здесь позавтракайте», – предложил отец. Но они все же ушли на кухню.
До места они добрались на воздушном такси. Погода с утра была хорошей, оставалось надеяться, что таковой она и прибудет до конца дня. Юля была счастлива. Хиросима же вел себя так, как будто ничего не случилось. «Интересно», — думала девушка, — «могу ли я остаться в Екатеринбурге? Устроиться здесь на работу?» Народу вокруг сквота собралось уже порядочно. Человек 30-40. Камикадзе, их знакомые, просто зрители. Штук 6 фигур стояло на крыше. Идентифицировать их Юля не смогла. «Уже прыгают?» — поинтересовался Хиросима у Стива.
«Еще как!»
«На меня очередь кто-нибудь забил?»
«Понятия не имею».
«А кто имеет?»
«Понятия не имею».
«А где Марат?»
«Понятно, понятия не имеешь».
«Понятия не имею», — Стив усмехнулся. Они пошли искать Марата, но неожиданно наткнулись на Игоря. Окинув их злобным взглядом, тот поинтересовался: «Но как ночку провели?» Юля не говорила Хиросиме, что прилетела вообще-то в гости к Игорю, и теперь тот, вероятно, никак не мог понять, чем объясняется такая плохо замаскированная агрессия.
«Ты что, репортер?» – удивился Хиросима.
Кстати, о репортерах. Здесь их уже присутствовало как минимум двое. Они бродили среди толпы, вооруженные каждой своей голокамерой, мужчина и девушка. По традиции, оба были в специальных масках, не позволяющих видеть их лица. В последнее время репортеров убивали очень часто, поэтому они оба предпочитали скрывать свою внешность. Особенно это касалось криминальных репортеров.
«Ладно, забыли», – прошипел Игорь.
«Ты уже прыгнул?» – поинтересовалась у него Юля, пытаясь разрядить обстановку. «Но...»
«А тут очередь или как?»
«Очередь, очередь», – Игорь усмехнулся. «Боюсь, вам придется прыгать часов в 10 вечера. Спать нужно ночью, а не сами знаете, что делать».
«Слушай, ты что тут это несешь?» – возмутился Хиросима. «Ты что, охуел, киловатт?»
«Честно, у меня сам охуеешь, очкарик». Юля не успела ничего сделать, а Хиросима уже толкнул Игоря в грудь. Взвыв, тот нанес ему удар в лицо. Хиросима упал, очки слетели. Юля залепила Игорю пощечину и закричала: «Ты что это себе позволяешь? Я тебе не принадлежу, ты понял? А после этого я тебя вообще видеть не хочу».
«Эй, вы чё?» – рядом очутился еще кто-то со знакомым лицом. Его имени Юля не помнила.
Поднялся Хиросима, потирая губу.
«Совсем уже крыша поехала, да?» – осведомился он.
«Пошли бы оба нахрен», – ответил Игорь и удалился.
«Что это с ним?» – поинтересовался тут, у кого было знакомое лицо.
«Да черт его знает», – пожал плечами Хиросима. «Тестостероны, похоже, бушуют».
«Блин, губу мне разбил, придурок».
В это время с крыши кто-то прыгнул. Юля никогда еще не видела камикадзе в прыжке и во все глаза уставилась на летящего вниз человека. Это была девушка, она радостно визжала. У Юли внутри все похолодело, ведь она может разбиться. Но примерно в метре над магнитом траектория ее полета вдруг резко изменилась, и она нырнула в сторону, словно скользя по невидимому трамплину. Через десяток метров ее ноги уже ступили на поверхность земли. Радостно улыбаясь, девушка принялась стаскивать с себя жилет, который тут же надел высокий бородатый мужчина интеллигентного вида. Затем он скрылся в подъезде. «У вас с киловаттом что, были какие-то отношения?» – поинтересовался Хиросима у Юли, когда некто со знакомым лицом, увидев, что опасность миновала, удалился. Вздохнув, Юля призналась ему во всем. «Баран», – констатировал Хиросима. «Пошли в дом, что ли? Поищем Марата, узнаем у него насчет этой дурацкой очереди. Блин, надо же было так проспать, а? Спать нужно было ночью, а не сам знаешь, что делать», — лукаво повторила Юля слова Игоря. Хиросима криво усмехнулся, и они пошли к сквоту. В общей комнате две каких-то девчонки что-то готовили.
«Марата не видели?» — спросил у них Хиросима.
Они ответили отрицательно. Юля забрала свою сумочку. Все же в ней деньги лежат, нельзя, чтобы такие вещи валялись, где попало. После чего они с Хиросимой продолжили свое путешествие по этажам и квартирам, разыскивая Марата. В одной из комнат обнаружился какой-то паренек лет 16 с раскрытым компьютером на коленях. Рядом с ним стояли два мужчины и женщина военно-научного вида и внимательно слушали то, что он им излагал.
«Да вы же имбецилы! Вы что, не понимаете, что я вам говорю?»
«Ну вы тупые в натуре! Вы мне медаль должны дать! Я вам уже третий сервер заморозил, а вы мне херню какую-то несете!»
«Джонни, ты Марата не видел?» — осторожно поинтересовался у него Хиросима.
«Да какой тут нахрен Марат? Меня тут по трибуналу подвести пытаются!»
«Поймите, да не собираемся мы вас арестовывать, рядовой устало», — заговорила женщина. «Но дело в том, что...»
«В натуре тупые!» — развел руками Джонни, обращаясь к Хиросиме с Юлей.
Один его глаз подмигнул им. «Первый раз таких тупых милитантов вижу».
«Рядовой, ведите себя прилично», — забубнил один из мужчин.
Хиросима хмыкнул и потащил Юлю из комнаты.
«Марат, кажется, на крыше!» — крикнул им вслед Джонни.
«Он, как всегда, в своем репертуаре», — заметил Хиросима. «Но они с ним ничего не смогут сделать, потому что он один стоит сотни всех этих военных ламеров, и они прекрасно знают, что это ему известно, и поэтому сносят оскорбления спокойно. Они уже в третий раз к нему приходят. Но, правда, до этого я знал только об их визитах, только по его рассказам. Я думал, он, как всегда, приукрашивает».
«Он что, в войне?» — уточнила Юля.
«Ну да», — усмехнулся Хиросима, и пока они поднимались по ступеням, вкратце обрисовал ей ситуацию.
Оказывается, когда Джонни шел в атаку, то вместе с вражескими майкрософтовскими серверами он неизменно замораживал и компьютеры однополчан, находящихся поблизости. Это была своеобразная месть за то, что его насильно заставляют воевать, да и вообще его бесило, что вокруг всех принудительно призванных хакеров постоянно болталась куча прилипал из военных, и именно их-то регулярно и погружал в лед. Командующих виртуальными войсками это, конечно, порядком раздражало, но сделать с амбициозным юнцом они ничего не могли, поскольку исключительно благодаря таланту таких вот юнцов и была возможна победа Sony над Microsoft'ом. И победа эта была не за горами. Японский концерн вот-вот должен был подмять под себя последний оплот национальной гордости американцев. Марата они действительно нашли на крыше. Хотя крышей ее назвать можно было лишь условно.
Увидев приближающуюся парочку, Игорь что-то прошипел и отвернулся. К прыжку готовился физик Козловский. Киловатту было немного стыдно из-за того, что он позволил себе так глупо сорваться и ввязаться в драку с этим чертовым очкариком, но признаваться в этом он никому, естественно, не собирался. Джулия с Хиросимой подошли к Марату. Тот, как и Игорь, недолюбливал вечного студента, и в проблему с Джулией был уже посвящен. «Кто распределяет очередь?» — поинтересовался Хиросима.
«Прыгать собрался, что ли?» — немного иронично уточнил Марат.
«Нет, просто занимаюсь статистикой», — Хиросима саркастически усмехнулся. «Нужна точная цифра участвующих в этом мероприятии».
«Ах, статистика!» — протянул Марат.
«Ну, пока записалось человека 22».
«А как бы узнать поточнее? Ты, случайно, не в курсе, как все это записывается?»
Киловатт присел на край крыши, фыркнул. Забавный у них диалог.
«Совершенно случайно, я в курсе. Все вопросы к Антону».
«А где Антон?»
«Где-то внизу, наверное».
«Что, нам опять вниз спускаться?»
«Можете спрыгнуть. Но без жилетов. На них очередь».
«Хрен с тобой, Марат», — сказал Хиросима раздраженно. «Хорошо, пошли, Юль». И они снова направились к лестнице. Марат хохотнул. Игорь скорчил рожу, передразнивая Хиросиму, распрямился и вновь приблизился к другу. Тот ободряюще похлопал его по плечу.
«Да плюнь ты на нее!»
«Ну, я пошел», — сообщил Козловский и прыгнул вниз.
«Ну, давай», — бросил вслед Киловатт.
Что касается его и Марата, то они уже прыгнули в числе первых.
Хиросима оказался настоящим джентльменом. «Пускай она первой прыгает», — сказал он Антону.
«Не первый», — поправил тот, — «а 26-й. А ты у нас будешь 27-м».
«Да», — изрек Хиросима. Антон развел руками, мол, я-то тут ни при чем.
«Да», — глубокомысленно заметил Хиросима еще раз, — «это часов 6 вечера получается, если не позже».
«Весело».
«Сочувствую».
«Спасибо». Они с Юлей отошли в сторону. Девушке нравилось здесь, хотя ее и расстроило поведение Игоря. А ведь по Фидо он писал ей такие хорошие письма.
«Привет!» — рядом с ними возникла Белка.
«Ой, привет!» — обрадовалась Юля. «Гутен морген!» Хиросима почему-то счел нужным поздороваться по-немецки. Был он мрачен. Несколько секунд Белка, растерявшись, молчала.
«Гутен морген!» — сказала она наконец. «А че это ты на немецкий перешел?» «О, а почему у тебя губа опухшая?» «Юлька, не ты его укусила?»
«Ладно, пойду я тут поищу кое-кого». Хиросима, проигнорировав ее вопросы, добавил: «Если что, я буду где-то здесь». И удалился.
«Ну что, вы вчера с ним трахнулись?» Тут же набросилась на Юлю Белка.
Юля важно кивнула.
«А меня этот твой киловатт вчера задолбал», — пожаловалась Белка. «Весь вечер приставала, я от него кое-как смылась. Принципиально давать ему не хочу».
«Это он ведь Хиросиме стукнул?»
«Да ну! Они уже успели сцепиться?»
Юля все ей рассказала.
«Киловатт больной», — сказала Белка. «У него 2 года назад была подружка, а потом они с ней разбежались. Вот он и липнет ко всем подряд. Считает, что все должны его любить и ему давать. Пошел он!» «А как тебе с Хиросимой? Понравилось?»
«Ну, нормально». Юля немного смутилась, вспомнив кое-что из вчерашнего. «Только мне показалось, он до конца не раскрывается».
«Он такой», — кивнула Белка. «Я с ним тоже однажды спала, но ты не думай, у нас с ним ничего не было».
«А сколько у вас стоят эмбрионы?» — сменила тему Юля. «Я имею в виду клонированные».
«Ну, я покупала за 200, но это 3 года назад было, а сейчас они дешевле 2 раза.
«Я тоже хотела бы ребенка», — призналась Юля. «Но смешивать гены с каким-то мужчиной... Я не знаю, но мне кажется, что это слишком рискованно».
«Во-во», — подтвердила Белка. «Еще родится, хрен поймешь, кто. А если от тебя, да еще потом и ДНК-дизайн».
«У вас уже ДНК-дизайн делают?» — расширила глаза Юля.
«А у вас что, не делают?»
Юля смутилась. «У нас в поселке даже эмбрионника-то нет. Женщина либо от мужей беременеет, либо в Татарск ездит. Там есть небольшой генцентр».
«Ой, мне так хочется побывать в настоящем эмбрионнике».
«Можно слетать», — предложила Белка.
«А ты правда учительницей биологии работаешь?»
Юля кивнула.
«Ничего себе!» – недоверчиво протянула Белка. «А я думала, ты тогда пошутила». «Ну ладно, пошли к моей технике».
Эмбриональный магазин «Зигота» располагался на 3-м этаже какого-то огромного здания, где находилось множество других контор самого различного профиля. В принципе, это был даже не магазин и не лаборатория, а так, что-то вроде офиса. За столом сидел парень лет 20, на столе лежал компьютер с видеонаушниками, а на стуле рядом примостился еще один парень. Когда девушки вошли, те вели оживленную философскую дискуссию.
«Говорите, существует такое понятие, как общечеловеческие ценности», — втолковывал сидящий на стуле сидящему за столом. «И если для тебя этого понятия нет, то это не значит, что такие ценности отсутствуют вообще». «С Кольцов. У нас, кажется, клиентки».
«Здравствуйте. Что вам угодно, девушки?»
«Так, зашли осмотреться», — сказала Белка.
«Как насчет чашечки кофе?» — поинтересовался тот, что сидел на стуле. Юля с Белкой переглянулись и кивнули. Парень тут же извлек из-под стола кофейник и чашки на всех. Девушки сели на кресло для посетителей, и Белка закурила.
«Так вы ДНК-дизайном тоже занимаетесь?» — уточнила Юля.
«Без проблем», — сказал сидящий за столом.
«Они тебе слона из мухи сделают, если заплатишь», — добавил его друг. «Или наоборот. И оно будет уметь говорить на 4 языках и сочинять толстые умные книги».
«А сколько это у вас стоит?»
«Ну, пока очень дорого. От 1200 до 5000. По-разному, смотря что ты хочешь. В стоимость входит размещение зародыша в матке».
«То есть вы берете от меня клетку и...»
«Ну да, кусочек кожи, каплю крови. Я, конечно, сам этого не делаю, я только заказы принимаю».
В итоге девушки пробыли здесь около получаса.
Вначале в разговоре с Ромой и Сашей Юля употребила кучу биологических терминов, но потом Рома признался, что он ни хрена в этом во всем не понимает и напомнил, что он только приемщик заказов. У него даже высшего образования нет.
Когда они вновь очутились на улице, Юля вдруг опять начала слышать тот странный писк с перезвонами, что предшествовал обмороку. Казалось, он доносился со всех сторон одновременно и, более того, находился в постоянном движении, словно его источников было несколько.
«Кажется, — сказала Юля Белке, — сейчас я снова потеряю сознание».
«С чего бы это?» — удивилась Белка.
«Пищит что-то в ушах».
«Ха, так это на самом деле пищит», — рассмеялась Белка. «Это сейчас мода такая, в туфли или вообще в женскую обувь пищалки вставлять. Или колокольчики на ноги вешать. Это привлекает мужчин», — пояснила она и рассмеялась. «Ты ж знаешь, мы, женщины, любим, чтобы на нас обращали внимание».
«Фу», — сказала Юля облегченно. «А я думала, может, это у меня давление поднимается».
Весь день Юля с Белкой мотались по разным магазинам. Юля потратила почти все свои деньги на аккумуляторы для Белкиного Сатурна и на штрафы за неправильную парковку. И вот, наконец, наступил момент, когда она стояла на крыше недостроенного дома и дрожа застегивала электрожилет. Хиросима ей помогал. Он, кстати, все же вынужден был прыгать первым, потому что Юля дико боялась, и камикадзе торопились побыстрее все закончить, ведь дело уже близилось к вечеру. Рядом толпилось еще человек 8. Незадолго до этого в одной из комнат сквота девушка освободила мочевой пузырь от имеющейся в нем жидкости, это посоветовала ей Белка, мол, в первый раз у всех имеется определенный риск. «Не бойся», — сказал Хиросима. «С тобой все равно ничего не случится. Поле тебя поймает».
«А если ток отключат?» – прошептала Юля.
«А если земное притяжение увеличится?» – проворчал ошивающийся рядом Игорь. «А если электромагнитное поле исчезнет?»
«Черт, да не тяните вы время!» – сказал Марат, который весь день торчал наверху. «Уже почти 6:30, еще не все прыгнули. А менты сказали, что завтра они нам уже не дадут подключиться».
Юля нерешительно сделала шаг к краю крыши и заглянула вниз.
Отпрянула назад.
«Ой, как высоко!» Насколько она знала, Стив должен был поставить для нее трамплин. Синусоида ей тоже наверняка бы понравилась, но со стороны сей трюк выглядел как-то странно, и Юле было немного неудобно от мысли, что кто-то увидит ее во время выполнения таких пируэтов.
«Пошла!» – поторопил ее Марат.
Юля тяжело дышала. Руки-ноги похолодели. И вдруг кто-то толкнул ее в спину. Вскрикнув, Юля начала падать. Время, казалось, встало на паузу. Что-то подобное она испытывала вчера под психоделиком. А если и правда ток выключат? Она словно катилась по невидимой горке. Что-то поддерживало ее и направляло. Девушка чувствовала эту силу. Земля с каждой секундой делалась все ближе и ближе, и на какой-то миг Юле показалось, что она по-прежнему стоит на крыше и просто смотрит в объектив камеры, быстро увеличивающей панораму. Возможно, она визжала, хотя твердой уверенности в этом у нее не было. В нескольких метрах, впрочем, ей показалось, что в сантиметрах от земли угол падения вдруг изменился, и теперь Юля мчалась по горизонтальной магнитной дорожке, лежа на спине ногами вверх. Кажется, существовал какой-то подобный зимний вид спорта. Похожие ощущения Юля переживала на виртуальных американских горках и еще вчера во время оргазма дома у Хиросимы.
«Ой, как здорово-то!»
Но тут все кончилось. Хватка магнитного поля становилась все слабее или, наоборот, все сильнее. Движение Юли замедлилось, и вот ее туфли уже коснулись земли. Видя, как это делали другие, она, чтобы не оказаться в лежачем положении, что выглядело бы довольно глупо, поспешно встала на ноги, радостно улыбаясь. Ее волосы растрепались, глаза блестели.
«Ну, давай, снимай жилетку!»
Рядом с ней оказалась какая-то интеллигентного вида полная дама. Все еще улыбаясь, Юля принялась расстегивать кнопки. «Блин, как классно было!» Женщина буквально сдернула с нее жилет и поспешила к дому. По дороге промчалась одинокая машина. Становилось прохладнее.
такое впечатление, что ночью мог пойти дождь.